Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Что ж, всем привет! Сегодня у нас на календаре уже 25 июля, а в программе «Читаем Библию вместе». И сегодня у нас в эфире главный ведущий, главный собиратель юных студенческих сердец.
Ой-ой-ой, ужас какой, Катя!
Олег Валерьевич Шевкун.
Я думал, ты сейчас скажешь Макс Белозеров, ну ладно. Надеялся, зря надеялся. Ну, Макс Белозеров тоже с нами.
Да, здравствуйте. Получилось немного криповато. Это как в фильме «Коллекционер», знаете, триллер «Собиратель вот. Сердец».
По полочкам главное все разложить.
Ну, а женскую половину составляет здесь Маруся Белозерова.
И Екатерина Горбунова.
Да, в общем, все запутались, кто есть кто.
Ну, я думаю, вот те, кому надо...
Распутаются.
Да, поняли, распутаются. Коллеги, я забыл сценарий программы. Я просто его тупо забыл.
Вот, да?
Прорвемся?
Вот, собственно, зачем было вообще признаваться, что у нас есть какой-то сценарий?
А все давно об этом знают.
Да, ой, уж.
Но на самом деле, если бы вы не говорили, мы бы и не заметили.
А, ну спасибо. Но, а да. Вдруг я потом собьюсь где-нибудь. Не тот вопрос задам.
Ну, придется нам тут выкручиваться, да.
Ну да, быстро-быстро писать друг другу вопросы.
Мы же репетировали 3 дня до этого репетировали.
В смысле, 3 дня? Это вы репетировали 3 дня, мы с прошлого эфира репетируем.
Ага, ну с прошлого эфира на самом деле, да, Кать, ты пропустила.
Да, я прогуливаю репетиции.
Самое жуткое было в прошлом эфире, потому что вот была история про
почему
анализ.
Самое жуткое? Я бы сказала, самое интересное было в прошлом эфире, потому что мы впервые совершенно не сошлись во мнениях.
То есть
от слова совсем.
Так, да. Рассказывай, что там было-то?
Давай, Катя, я кратко тебе расскажу. Да. Вот,
что было в предыдущей серии?
Первая церковь была таким сообществом людей, куда люди приходили, продавая все свое имущество, принося деньги в церковь на вырученные вот с продажи.
А, ну это я
чтобы
помню,
что
мы...
жить.
Да, да.
Это еще при тебе было.
Это еще все было хорошо.
Да, и вот так. В церковь приходит чита Ананья и Сапфира. Первым приходит Ананья, выручив деньги с продажи половины своего имущества.
Угу. Ну, не половина, а какой-то части.
Ну, какой-то части, да. Он приходит к апостолу. К какому, Олег, напомните?
Петру?
К Петру, конечно. Маруся тебе напомнит.
Спасибо, Маруся. Да. К апостолу Петру и предлагает эти деньги под видом всего своего состояния.
А, то есть зажали половину.
Да, зажали.
Да, именно так они и сделали. Они сказали, что да, это все. Вот за это мы продали. Вот берите, и все, ребята.
И ты ни за что не угадаешь, что было дальше.
Да, апостол Петр несколько раз переспрашивает Ананью, точно ли это все, и когда тот утвердительно отвечает на этот вопрос, Ананья умирает.
То есть, подождите, он его не изгнал, он его сразу прибил?
Нет, он его даже не прибивал. Он просто умер.
Он сам умер, да. Ну, а потом Сапфира еще веселее, потому что пришла Сапфира спросить, как, что происходит, и ей тоже Петр задал тот же вопрос. Это все, что вы принесли? Это все ваши деньги?
За столько ли вы продали землю?
Ну, Сапфира ответила «да». И очень мне понравилась там фраза, когда апостол Петр сказал: «Мужа твоего вынесли отсюда, и тебя вынесут». И она тоже упала замертво.
Слушайте, организованная преступность всегда карается сильнее, чем поодиночке.
Да, более того, там как раз говорится об этой организованной преступности, что вы договорились, но более того написано, что вы договорились солгать Духу Святому. То есть, ребята, вы не меня обманываете, вы в этот момент Бога обманули. Вот, и как раз у нас одна из наших таких проблем внутренних здесь в редакции была.
Слушайте, я понимаю, что наказать их надо было, но зачем убивать-то?
Ну вот да, мы тоже думали о том, что даже наказание логично, но
если,
2 трупа...
Если, так скажем, к истокам уходить, Адам и Ева тоже солгали, тоже там, попритворствовали, но их просто изгнали, их ведь никто не изничтожил.
Да, их не изничтожили, но на самом деле там тоже была смерть, потому что они должны были жить вечно, а потом со временем все-таки пришла смерть, которая не должна была прийти.
Но она как-то...
Изничтожили, но это была отодвинутая такая, отсроченная мера.
Нет, знаешь, Кать, мы очень много спорили по поводу, соразмерно ли наказание преступлению и правильно они поступили, когда солгали или неправильно. Но, в общем, я помню, последняя мысль, которую мы успели сказать за прошлый эфир, была в том, что Господь, он решил, показать людям пример на Анании и Сапфире, мол, вот не врите. И у меня сложилось такое впечатление, что человек, он, его жизнь в глазах Бога ничего не стоит, если он вот так вот ей разбрасывается, вот за такой вот проступок, просто вот смерть двух людей.
И вот как раз по этому поводу в самом конце прошлого эфира нам написала Галина, от нее было много сообщений в прошлом эфире, но вот последнее как раз по поводу «стоит жизнь, не стоит жизнь». Короткие сообщения, буквально одна-две строчки. Есть кого-то из вас?
Да-да-да.
Да, есть.
Галина написала: «Мы, конечно, песчинка, но мы очень дороги Богу, и за нас висел Иисус на кресте».
Да, то есть смотрите, какая вещь. Я-то как раз в прошлый раз говорил о том, что проблема тут не только лжи, здесь есть более серьезная проблема. Ну, хотя я не знаю, как тут решить, что там серьезнее, ложь или еще что-то. В раннюю церковь начинает проникать лицемерие. То есть ты попадаешь в компанию, в которой тебе, в принципе, хорошо. И ты, на самом деле, как бы не очень хочешь делать то, что делают все остальные. Но ты понимаешь, что для того, чтобы сюда попасть, надо быть, как все остальные.
Определенная закрытая тусовка.
Да, в современной церкви, да, были в современной компании, да, лицемерие. Ну вот все сейчас молятся. Я, конечно, думаю о другом. Я думаю, какой негодяй вот этот мой сосед. Но я сделаю вид, что я молюсь. Все поют. Мне совершенно не поется, но я буду петь. И знаете что, вот когда спрашивает человека, как дела, и вот он так тяжело вздыхая, говорит: «Ой, ну слава Богу, хорошо». И вот ты по словам слышишь, что вообще-то говоря плохо, то есть по интонации, по тому, как он говорит, но сами слова: «О, слава Богу, хорошо». Получается такое постоянное ползучее лицемерие. Кажется, это и об этом тоже.
Ну, то есть вот в первой церкви мы начали с того, что появилось лицемерие, но в современном-то мире тоже проблем в церкви немало.
Да, лицемерие — это, конечно, одна из проблем, хотя, не единственная. И сегодня мы продолжим эту беседу, продолжим этот разговор о проблемах в церкви, о том, что происходит в церкви, о том, что было когда-то в те времена.
Ну, знаете, наверное, в любом, если так, случае, вот, возвращаясь так мысленно к вашей беседе, прошлого эфира,
много
ребят,
ты потеряла, Катя.
Да, я много просто потеряла, да, однозначно, но в двух словах я, наверное, в большей степени на вашей стороне и, видимо, на стороне
студентов. А что бы было, если бы ты была с нами?
Нет, это мы
тогда
просто
мы бы
сейчас,
задавили,
может быть,
Олега просто.
Да, хорошо аргументировали, но я думаю, если бы ты была с нами, может быть, твоё
мнение
поменялось.
Да нет, даже по самой ситуации... Ну, не знаю. Просто, мне кажется, каждый человек настолько часто как-то где-то притворяется, где-то не договаривает всей правды, где-то откровенно обманывает, что после каждого вранья не то, что там нос у кого-то отрастал, какой-то Пиноккио, а сразу замертво падал. Ну, наверное, сейчас бы 7 миллиардов человек где-то примерно и полегло бы.
И вот с этим я абсолютно соглашусь. Я только обращу внимание на то, что случаев, подобных тому, что описано в 5 главе Деяний апостолов, больше нигде не описано. То есть это было для первой церкви, наверное, это для нас тоже как-то...
Показательное выступление?
В каком-то смысле...
Или это был баг системы? Ну, я тоже допускаю такую возможность.
Да, скорее...
Выставили настроечки.
Ну да.
Ужас какой. Скорее, некоторый пример. Слушайте, а почему, собственно, система? Мы же тут говорим о том, что церковь — это, помните, у нас было слово, греческое «экклесия» — это сообщество призванных или избранных людей, призванных, да, от слова «калео». А зачем система? Зачем организация? Зачем какая-то организованность? Если просто есть люди... Вам никогда не казалось странным, насколько церковь порой вместо того, чтобы стать просто сообществом людей, превращалась в организацию?
Знаете, Олег, мне кажется, это очень сильно зависит от количества людей. То есть сейчас вот современная церковь, допустим, вот в России Русская Православная Церковь, она насчитывает, я думаю, миллионы людей. И у церкви есть... Ну, помещение, да, под храмы, земля, естественно, в собственности. Есть монастыри, которые она должна как-то обеспечивать, там, я не знаю, одеждой, едой, электричеством, водой. И без какой-то организации,
и нужен
систем...
менеджер для всего этого.
Да, какой-то системности, мне кажется, это просто невозможно.
Ну, к слову сказать, да, например, в нашем вузе есть даже специальные курсы для... духовных служителей по церковному менеджменту.
Церковный менеджмент.
А чем вот церковный менеджмент отличается
нет
от обычного? Да, мне
это
прям интересно
просто
стало.
Просто маленькая затравочка, ну не знаю.
Слушайте, а вот интересно, смотрите.
Господа в рясе очень часто рассказывали.
Есть такое, да, есть такое выражение, которое часто используют. Если ты хороший менеджер, то тебе все равно чем управлять. Ты можешь быть менеджером большого предприятия, там, завода, менеджером компании или менеджером симфонического оркестра. Не дирижером, конечно, а именно менеджером, потому что все равно. Вот церковь в этот ряд тоже можно поставить. Ты можешь быть менеджером церкви. Не страшно?
Ну, смотрите, как говорил один наш преподаватель, можно мыслить по-академически. Если есть первое логичное, весьма логичное утверждение, что если ты хороший менеджер, ты можешь управлять всем. Церковь — это все, соответственно...
Ты можешь управлять церковью.
Да, но если приплетать какой-то все-таки более-менее духовный аспект, ну как-то это неправильно звучит. Одно дело, когда человек духовный, плюс он... умеет правильно управлять там по совести, справедливости и как-то еще, но как-то со стороны...
Нет, давайте...
Не, ну, вообще, мне кажется, можно обучиться этому за короткий промежуток времени, если ты, будучи менеджером, походишь, ну, месяца 2-3 у церковного менеджера в помощниках, то потом ты поймешь все, как оно работает.
Я на самом деле не понимаю вообще, как это действует, потому что, ну, менеджер — это же такой, это управленец, жесткий управленец. И вот, допустим... тебе нужно уволить какого-то сотрудника.
Уволить диакона.
Церковный консалтинг.
Да, вот как это будет осуществляться? Вот,
давайте этого пастора
сюрреализм.
Уволим. Давайте, ну что там у него? Прогулы, да, опоздание на работу. 15 минут, там, сколько там? 3 опоздания записали. Вот так, да?
Ну, не знаю, там еще свечи нужно купить. Последние закончились,
просрочил.
Они не понравились нашим прихожанам.
А вот это, кстати, ну, наводит на вопрос.
К этой иконе теперь очередь не стоит. Надо заменить икону, отреставрировать.
Или сделать пиар-компанию по продвижению такого-то служителя, такого-то храма.
2 свечки покупаешь, 3 в подарок.
Так вот, не теряется ли при этом сама церковь? Не теряется ли при этом вообще идея всего? Вот, друзья, я хочу задать вопрос нашим слушателям сейчас. А церковь, с одной стороны, это живой организм, это собрание верующих людей, призванных Богом людей. С другой стороны, церковь сегодня становится многоуровневым учреждением таким. Вот эта официальность, вот этот менеджмент, вот это учреждение, оно вас лично не напрягает, не отпугивает? Если да, напрягает, отпугивает, то почему? Если нет, не напрягает, не отпугивает, то тоже почему? Любую из двух позиций можно, я думаю, обосновать.
Нам можно позвонить и вслух высказать свою позицию по телефону прямого эфира 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Также нам можно написать в Viber, WhatsApp, это 977-850-09-96, 977-850-09-96, это телефон Viber и WhatsApp.
Также у нас есть форма обратной связи на сайте theos.fm, и у нас есть одноименные группы ВКонтакте и Фейсбуке, где вы можете подключиться к трансляции и даже посмотреть, что у нас тут происходит
в
студии.
А еще в Перископе и даже в Одноклассниках.
В Одноклассниках, ну...
Кто из вас есть в Одноклассниках?
Моя мама.
Дай 5.
Да, мысленная 5.
Помашите вашим мамам. Да, друзья, сделаем короткий перерыв, после этого вернемся.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
На часах 17:13 и в эфире программа «Читаем Библию вместе». И мы только что задали вопрос нашим слушателям о церкви как об организации, что если церковь — это прежде всего призванные Богом люди, то почему и зачем в ней такая административная структура? И можно ли обойтись без нее? И вот, Олег, у меня, знаете, возник вопрос сразу же, вот после вашего. Когда мы здесь называли такие абсурдные, смешные вещи, может быть, такие сюрреалистичные, как церковь функционирует сейчас без них? Потому что, как бы, ну, менеджмент менеджментом, а такой организацией нужно как-то управлять.
Ну, на самом деле, тут широкий большой вопрос. Есть церковь, как, скажем так, нечто всеобщее, но есть внутри этой церкви общины, поместные общины. И, конечно, общины есть разные. Одни устроены действительно так, что там есть сотрудники, у сотрудников есть, знаете, что такое, трудовая книжка. Или нет уже у современных?
Есть, конечно.
Тоже ведь есть, да. Так вот, у пресвитеров, у пасторов церкви есть трудовые книжки, есть записи в трудовую книжку, есть даже трудовой договор. С другой стороны, есть немало общин, где действительно люди собираются без какой-либо такой формальной организации. Они собираются дома, они собираются, может быть, в парке или где-то на улице, где-то в деревне. И их, в общем, мало заботят организационные вопросы до какого-то момента, пока интересы разных людей вдруг не начинают сталкиваться.
Ну, вот как у Анании и Сапфира вот в этой истории.
Но, объективно говоря, даже в семье у каждого есть такой маленький менеджер, который, может быть, иногда мама, иногда папа, То есть все равно как-то должно все регулироваться по вопросам каких-то бытовых вещей, потому что, а как иначе?
Так вот именно на бытовые проблемы и попала в свое время ранняя церковь, та самая Иерусалимская церковь, о которой мы сегодня говорим, о которой мы читаем в Деяниях апостолов. Я прочитаю буквально один стих. Он сложен, потому что там незнакомые слова, потому что там незнакомые реалии. Это вот 6 глава Деяний апостолов. Будем разбираться, что же там, собственно, произошло с этой церковью. Вот просто будем вгрызаться в стих и, ну вот, что непонятно, выяснять. А 6 глава начинается вот с какого писания. Люди в церкви там было уже несколько тысяч человек, между прочим. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемые были в ежедневном раздаянии потребностей». Вот все, вот такой стих в синодальном переводе Библии. Я даже не знаю, вдовица или вдовица, не посмотрел. Ну ладно. Что поняли?
И пауза повисла.
Вот сходу.
Кому-то чего-то не хватало.
Первое.
Если коротко.
Или люди говорили, что им чего-то не хватает.
Люди чувствовали себя обделенными, определенный слой людей.
Олег, а вот эллинисты, они не имеют никакого отношения к эллинам?
Конечно, имеют, только это не эллины. Дело в том, что евреи жили в Иерусалиме, конечно, и в Иудее, вот в ближайших этих районах, но евреи жили и в других странах, евреи жили и в других провинциях Римской империи, провинциях, которые были более греческими. Это как, я не знаю, вот украинцы, которые живут на Западной Украине, в Восточной Украине, есть украинцы, которые живут, ну, допустим, в Москве, да? Вот так же евреи были, или русские, которые живут на Украине или в Америке. Так вот, эллинисты — это те евреи, которые, во-первых, отчасти уже забыли свой язык, а жили где-то далеко, но по каким-то причинам вот переселились в Иерусалим, поскольку мобильность, миграция, заселение, вот, собственно говоря, и была.
То есть пока церковь состоит только из иудеев?
Нет, уже в это время есть эти самые эллинисты, то есть евреи, которые... Ну да, евреи, конечно, они еще не эллины. Да, да, ты прав, да. Только разные евреи, одни, ну, скажем так, с их точки зрения, более чистокровные, другие менее.
Слушайте, ну пока разбираемся с этим сложным куском, давайте зачитаем немножко сообщений.
А что, уже есть?
Да, есть. Пишет там Галина из Москвы, от нее два сообщения. Первое, день добрый, приятно вас видеть за разбором очень даже интересных тем. И от нее же второе сообщение. Конечно же, у нас в церкви есть пастор и все, кто помогает служению церкви. Главное, чтобы все они не отходили от Бога и были послушны Духу Святому.
Галина, мы к этому подойдем. У меня к вам сразу вопрос. Я знаю, что вы активно участвуете в программе. И все, это для всех вопрос, но для вас в первую очередь. Вот вы верующий человек. Что лучше в церкви? Очень духовный человек, который при этом посредственный администратор. И вот он, собственно говоря, занимается административными вопросами. Он очень духовный, но как администратор он посредственен. Или блестящий администратор, но он не шибко духовный человек. Но организатор, он великолепный. Что лучше и почему? Вот вопрос к вам, ну и ко всем остальным, кто захочет что-то по этому поводу сказать. Я сегодня без сценария, товарищи.
Как же жаль, что нельзя почему-то сочетать вот такие нужные качества, чтобы, знаете, и умным, и красивым. Но, знаете, Олег, если вы уж говорили о том, отталкивает, не отталкивает, я так прокручивала в голове, и, знаете, в очередной раз какую-то свою, может быть, опять же, фразу и про наших академиков, ну, условно. Знаете, на самом деле, мне кажется, вот отчасти прав был Толстой, когда разделял лично для себя веру и церковь. То есть в Бога верю, в церковь нет. И мне кажется, порой церковь может достичь такой какой-то критической массы или такой критической власти, когда она перестает быть надежным инструментом веры. То есть, когда организация берет верх над этой верой.
Ну вот как раз в этом фрагменте, который мы сейчас и с вами читаем, собственно, и есть ответ на вопрос о том, что делать, что должно быть, чтобы вот этого не произошло. Но мы пока еще не вгрызлись в первый стих. Мы поняли, что есть какие-то эллинисты, которые вот огречившиеся иудеи. То есть, они иудеи, но они, ну, вот не совсем. Вот. И среди них есть вдовы, да, то есть, соответственно, вот о вдовах не было такой системы, как вот социальная система современная. Да, церковь должна была особенно заботиться об этих вдовах. Кто теперь понял, что произошло?
Я знаю, что у нас произошло сразу два звонка.
Прямо так?
Прямо так. Начнем в порядке.
Просто вышла из ситуации.
Начнем в порядке звонивших. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Меня Игорь зовут.
Здрасте, Игорь.
Ну, я не совсем согласен по поводу украинцев.
Так.
Как евреи, которые живут в России. Скорее всего, украинцы – это как евреи и иудеи. Корень один, славяне. А потом разделившиеся два народа. То есть народ один.
А, хорошо. Понимаете, а, да? А вот эти иудеи и эллинисты, как вы смотрите, это один народ или нет?
Ну, корень-то один, корень.
Конечно, конечно, один. Да, это один народ.
Так что хотелось бы поточнее изъясняться, а то мы так вообще потеряемся.
Хорошо.
Как нация.
Спасибо большое. Как нация, спасибо большое. Да, это один народ, только одни говорят еще на своем языке, на еврейском или на арамейском, а другие предпочитают говорить по-греческому, вот по-гречески. Вот у нас, ну, я не знаю, как. Хотя, с другой стороны, да, есть евреи, которые на еврейском не говорят. Вполне.
На иврите.
На иврите. Спасибо. На иврите. Да.
Давайте примем сразу второй звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Алло.
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 А вот, да, здравствуйте.
Вы говорите со мной или...
С вами,
да,
с вами,
да, с вами.
С Галиной, да?
Прямо с Галиной,
задайте,
да.
Пожалуйста, вопрос, Олег, который вы хотели задать, я забыл, супердуховный и как-то вот...
Вот смотрите, вы можете себе представить человека, который блестящий администратор, но у него с его духовной жизнью проблемы. А с другой стороны, человек, который, ну вот, действительно, он молитвенник замечательный, но с администрированием у него плохо. Вот кого скорее примете как административного служителя в церкви?
Для меня важно, конечно, чтобы духовная часть была на 100%.
Галина, а... вот извините.
Организация, она подтянется.
Вот смотрите, приходите вы в церковь, а там с крыши капает, доски на полу прогнили, и свечек не хватает на всех прихожан. Вот как тогда с этим вопросом?
Ну, дело в том, что, конечно, нужно этому организатору следить за всем, и нельзя, чтобы был в одной части очень хорошо, а в другой нет.
Да, вот тут очень четкую сказали вы вещь. Действительно должно быть совмещение. Когда я поставил вопрос «или-или», я его не совсем корректно поставил. И в той старой истории, первой истории, древней, скажем так, первой церкви, как раз Бог показывает именно, что должно быть и то, и другое. Спасибо большое, Галина. Итак, ну так что же там было-то с вдовами с этими?
Что-то им не хватало, что им не давали.
Они же получали, вы помните, как устроена была эта ранняя церковь? Они каждому человеку раздавали пищу или там деньги для того, чтобы вот он мог жить. И вот ропот начался, то есть эти самые вдовы эллинистов стали говорить, что «а нам меньше дают». Причем не факт, что им действительно меньше давали. Я уверяю вас, что далеко не всегда, когда группа людей говорит, нас обделили, при этом их на самом деле обделили.
А то есть обделяли исключительно вдов и исключительно вдов эллинистов.
Ну, кстати, почему вдов, понятно. Вам нам, или нам с вами сегодня, может быть, не очень понятно, потому что у нас там женщина защищенная и так далее. А тогда женщина была беззащитна, особенно вдова. Она без мужа. Вот работать она никуда не пойдет. Ей дают... Она получит, ей не дадут, она не получит. И будет ей весьма тяжело. И вот тут эта группа стала говорить, слушайте, вот нас не любят, нами пренебрегают, потому что мы, ну, я не знаю, как вот у вас, допустим, в вашем вузе, я просто помню еще, когда сам учился в институте, в университете, вот у нас было очень четкое разделение. Были люди на филологическом факультете из английских школ. Вот это такая, знаете, золотая молодежь, у них был английский, как им казалось. Идеальный. И вот эти товарищи, которые не весть откуда приехали, а некоторые вообще откуда-нибудь из регионов. И вот первые на вторых иногда смотрели так свысока. Слушайте, а что вы здесь вообще делаете? У вас это бывает еще какое-то такое разделение? Или это уже, ну, совсем не актуально, и у вас полное равенство?
Ну, замечено не было, на самом деле.
Ну, вот могу сказать то же самое. Наверное, по принципу, не то что понаехали, а понаоставались. И как-то, когда критическая масса приезжих из регионов вполне подавляет москвичей, половина из этих москвичей, которые сами откуда-то переехали в свое время, просто чуточку раньше, то как бы о привилегированности какой-то особой речи и не идет.
Но вот тут, кстати говоря, была примерно та же ситуация. Эти эллинистические вдовы, они тоже как бы наприехали из регионов, они вообще неизвестно откуда, и их слишком много. И вот они начинают говорить, что не поровну, нам не хватает, с нами пренебрегают. И, слушайте, когда в группе людей, даже в небольшой группе людей, а там-то было несколько тысяч человек, но даже в небольшой группе людей начинается вот такая группа недовольных, это вообще как?
Слушайте, да до сих пор ведь это есть. Ведь до сих пор есть, скажем так, определенный феномен, ну, такого иждивенчества, когда если у человека чего-то не хватает, например, изначально нет, допустим, матери, мужа или там, ну, кого-то еще, допустим, кормильца основного или как-то человека, который предполагается, что может быть кормильцем, то есть люди, которые начинают этим активно пользоваться и говорить, что вы мне все кругом должны, потому что у меня чего-то там не хватает, и мне, соответственно, нужно больше, чем остальным, потому что я обделен. И, ну, есть ведь такое, и сейчас есть, когда матери-одиночки требуют себе намного больше, чем все остальные, внимания и так далее.
Но здесь ситуация такая двоякая, что либо им на самом деле чего-то не хватает, либо мы возвращаемся к тому, что недовольные есть всегда.
Да, и кому-то надо было во всем разбираться, потому что независимо от того, что там произошло на самом деле, нужно же из этого выходить, потому что любая группа людей, в которой вот такое брожение начинается, ничего хорошего эта группа не испытает. И есть апостолы. И вот апостолы принимают решение. Решение замечательно. Смотрите, очевидно, что до какого-то момента вопросы эти решали именно апостолы. Не случайно Анания и Сапфира приходят к Петру. А тут второй стих. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах», то есть заботьтесь о столах. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных», то есть известных, «исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. И остановимся на минутку. Итак, в чем же идея?
Знаете, вы когда сказали, что это решение замечательное, для апостолов, я думаю, оно на самом деле было замечательным.
Почему?
Потому что они таким элегантным движением волшебной палочки спихнули с себя всю ответственность за это дело.
А вот я не согласен насчет всей ответственности. Объясни, каким образом?
Но они же сказали, вот выберите из числа последователей самых праведных, а вот мы будем молиться.
Ну, то есть это дальше. Первые реальные проблемы, которые начались у них в церкви.
Да.
Это первые настоящие проблемы. Ну, да, опустим, Ананию Сапфира, это все-таки частный случай, который выходил немножко за рамки. А тут реальная проблема, которая грозит всей церкви, потому что, ну, как бы, если возмущается часть народу, то это можно там и до бунта недалеко. И они просто уходят. Они такие: а вот давайте вы сами с этим разберетесь.
А я не слышу в их словах того, чтобы они сказали: давайте вы сами с этим разберетесь.
Ну, то есть они складывают в себя обязательства.
Почему?
Они предлагают решать эти насущные бытовые вопросы другим людям, а не им.
А эти другие люди на каком основании будут решать бытовые вопросы? Откуда эти другие люди будут знать, где правда, а где нет?
А вот в том-то и вопрос.
А апостолы говорят о том, что мы прибудем в молитве, то есть мы будем общаться с Богом и будем в служении Слова. Вот это служение Слова — это что?
То есть они будут проповедовать?
Да, а проповедовать о чем? О каких-то отвлеченных моментах, триединстве божества?
Ну, может быть, имеется в виду, что заодно они и помолятся за то, чтобы вот этих людей, которые будут решать проблемы, мудрость встала на нужное место, и они порешали проблемы бытовые?
И будут от Бога говорить, уже есть и Ветхий Завет, и часть Нового Завета формироваться, начинать скоро будет, пока еще нет, но послания скоро будут. Апостолы будут от Бога говорить и читать, и объяснять, как правильно, как должно быть, и почему так должно быть. А вот уже реализовывать это будут те самые администраторы, которые оказываются поставленными. Я не понимаю, в чем здесь самоустранение апостолов. Ну, ведь, не знаю, директор школы не исполняет задачи завхоза, и из-за этого работа директора не становится менее сложной.
А я не понимаю, тогда какая функция их? Просто найти людей, которые смогут это сделать?
И дальше И дальше этих людей наставлять, учить. Совершенно верно. А они не будут выяснять там, слушайте, вот тут по килограмму нужно сейчас поддавать или по килограмму 200. А почему это важно? И для меня, на самом деле, это чрезвычайно важная вот история. Ну вот почему. Если человек, который поставлен духовным пастырем, я подчеркиваю, духовным пастырем, а не имеет возможности молиться, не имеет возможности изучать слово, не имеет возможности проповедовать.
В принципе, на самом деле,
очень логично. А он должен бумажечки подписывать.
Слушайте, на самом деле, безумно логичное решение. Вот сейчас, после ваших пояснений, я редко так как-то полностью соглашаюсь, но вот согласна с этим решением. У меня просто какая аналогия. Очень часто учителя в школах жалуются, что им, по сути, некогда общаться с детьми и им преподавать, потому что они завалены бумажной рутиной. Они вынуждены подписать в канцелярии 201 бумажку, они вынуждены параллельно заполнить 25 журналов и везде где-то отчитаться по всем инстанциям, а на суть того, зачем они здесь, не всегда даже времени хватает. И, по сути, у многих, ну, как часто говорят, почему какой-то директор школы хороший, а какой-то не очень. Просто у кого-то хороший зам, у кого-то не очень. Вот, наверное, в церкви может быть такая примерно ситуация.
Мне, на самом деле, поражает, как быстро они пришли к этому решению, потому что, как сказала Маруся, это первая такая серьезная проблема, и вместо того, чтобы разобраться с этой проблемой самим,
ну, то
они...
есть, да, это да. Ожидается все-таки, если к тебе приходит проблема, то сначала ты пытаешься разобраться с этим сам.
Мне кажется, что они уже поразбирались сами. То есть не факт, что это было все моментально, не факт, что это было быстро. Во-вторых...
Грамотное делегирование.
Да, во-вторых, этих людей уже очень много, а апостолов-то не так много. И, в общем, становится понятным, что, ну, ты просто со всем этим не справишься. Вот, поэтому я не думаю, что они это сделали сразу. Но обратите внимание на качество тех людей, которых, собственно, вот на такое особое административное служение призвали. Каким они должны быть? Вот в третьем стихе. Семь человек.
Изведанных.
То есть известных, да. То есть, ну, не берите
мне
человека.
Мне кажется, тут даже неизвестных. Тут имеется в виду тех, которым доверяют.
Проверенных, да. Исполненных Святого Духа. Вот это как раз о том, о чем мы говорили сегодня с Галиной, да? То есть мы знаем, что с духовной составляющей жизни у этих людей будет все в порядке.
Знаете, Олег, вот у меня сейчас возникает вопрос. А как они... отбирали этих людей? Вот как можно по человеку определить, что он исполнен Святого Духа?
Процентное соотношение как-то же должно колебаться. Почему этот более одарен Святым Духом, и другой менее?
Слушайте, но тут я думаю... Катя, извини, я опять тебя перебил.
Ой, у нас что-то интересное,
да,
смотрю.
У нас тут вообще толпа всего интересного. У нас несколько сообщений и даже пару звонков висят.
Ну, давай разбираться.
Давайте, наверное, со звонками. В порядке дозвонившихся.
Рули.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло, алло.
Алло.
Так, со связью не задалось, тогда понимаем.
Есть.
А вот с вами задалось со связью. Здравствуйте.
Алло.
Да,
мы вас слышали, ребята, по-моему, да, если я правильно
слышу? Это я, да, вы меня слышите?
Да, вас,
да,
конечно.
Вас слышу.
Вот смотрите, завхоз не обязательно неверующий. Может быть, верующий, может быть, неверующий. Доверенный лицо, чтобы не воровал.
Так, то есть изведанный, известный, проверенный.
Видимо, сорвалось что-то с этим входящим звонком.
То есть администрация интересует людей.
Да, слушайте, знаете, мне на самом деле мысль пришла. Что если, может быть, не менеджмент для церквей, а новую книгу по менеджменту, исходя из Библии, писать?
Ой, есть все... куча таких, да, куча таких, просто не
знаете,
читала.
Да, это, знаете, как написал чудесные строки, а выяснил, потому что их уже написал Пушкин.
Слушайте, по поводу завхоз не воровал, чтобы вот главное, чтобы завхоз просто не воровал, знаете, мне этого мало. Я расскажу маленькую историю. Женщины говорят между собой, говорят, ну что тебе надо, что тебе надо от своего мужа? Пусть только трезвый приходит, домой приходит и зарплату приносит, ну, по возможности всю, и все.
Вроде бы вернулся к нам Игорь. Игорь, еще
давайте.
Раз попробуем. Здравствуйте еще раз.
Алло, да, я что-то сорвалась.
А я думаю, со связи проблема у нас.
Да, наверное.
А чтобы не воровал.
Ну, а как быть бухгалтером?
Вот.
Не всегда верующий бухгалтер бывает, а он должен быть профессионалом обязательно.
А вот...
И сейчас не так-то много Степанов, которые Бог ставил Дух Святой, чтобы отеклись о столах и о вдовах.
Про Стефана еще наши коллеги не знают, Игорь. Сейчас узнают. Как да? быть? Да, потому что действительно далеко не всегда есть талантливые люди, не всегда есть люди сильно подготовленные.
Ну, слушайте, можно же талантливого человека, скажем так, вовлечь в веру.
Не-не-не, пока Бог не сработает в сердце, ты хоть завовлекайся. Тут обращение, оно, в общем-то, от Бога призывающего, а не от кого-то другого.
Давайте еще раз попробуем связаться. Звонил нам человек. Здравствуйте. Здравствуйте, вас не слышно. Из раза в раз звонит этот номер, и все никак не слышно у нас. Видимо, что-то непреодолимое такое со связью. Ну, давайте тогда
напишите, если у вас есть возможность написать в интернете, пожалуйста, сделайте это.
Да, а пока давайте пару сообщений от Галины из Москвы. Галина из Москвы пишет: Катюш, полностью с вами согласна по поводу «на приехали». Еще Галина пишет нам, что правильно Олег говорит. Очень важно для церкви организовать все нужные позиции служителей церкви. И в этом есть организованность. И сообщение от Алены. Размышления на вопрос о тех, кто несет служение в церкви. Если выбирать между духовным и блестящим администратором, даже если будет некое напряжение в бытовом плане, все же посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал и мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Если человек духовный, он будет меняться, двигаться, развиваться.
Я думаю, большое. Забежала наша слушательница вперед, да, Олег?
Да я не знаю, забежала. Тут уже все перепуталось. Я не случайно сценарий сегодня не взял. Это правильно, это хорошо, надо почаще это вот так делать.
Почаще отбираем у Олега сценарий.
Да, а мне вспомнилась история, такая реальная история. Она немножко на анекдот похожа, но она совершенно реальна. Как на одном собрании руководства церкви молодой администратор с образованием финансиста выступал на тему, кого из проповедников когда ставить на проповедь. То есть он не проповедник, он не пастор, он финансист. И он долго-долго рисовал схемы и диаграммы, которые сводились к следующему. Надо посмотреть, когда больше пожертвований собирается, когда меньше, после чьей проповеди больше, после чьей меньше. И вот в дни с самой большой посещаемостью ставить наиболее собираемых проповедников для того, чтобы улучшить финансовое благосостояние церкви.
Ну, это прям как концертные менеджеры делают, знаете.
Да, но понимаете, всех, кто сидел рядом, кто участвовал в этой встрече, ну, их просто передернуло от этого. Потому что, да, вот человек буквально расставил, исходя из кассовый
сбор. Но он же
сбор.
Честно сказал.
Вот слава богу, что он честно сказал. В этом духовность проявилась. Если бы он просто такую вот сдал бумагу и не объяснил, почему, это было бы гораздо хуже.
Просто как-то очень странно делить проповедников по вот этот денежный, а вот этот не денежный.
Вот это и будет, когда менеджеры, у которых нет духовной составляющей, приходят к браздам, берут бразды
проповедников. Это, знаете, Олег, это не только духовная составляющая, а просто какой-то банальный здравый смысл. Но это же...
Здравый смысл для финансиста увеличить кассовый сбор, нет?
Но, кстати, и если нанимать менеджера в церковь, грубо говоря, то это будет его прямая обязанность, если я правильно понимаю. То есть это будет у него прописано в трудовом договоре.
Какая?
Обязанность, собственно, если это менеджер, с какой целью его нанимают? Чтобы он разбирался с организационными вопросами.
Да.
И с какой целью его, в принципе, могут привлечь? Потому что, опять же, капает с потолка вода и там какие-то проблемы с финансами, допустим.
А тогда вопрос, а зачем, в принципе, существует церковь? Ну, корпорация, компания, она существует для того, чтобы деньги зарабатывать. Даже СМИ, как вы, студенты, журналисты, хорошо знаете, существует, чтобы деньги зарабатывать для владельцев. В идеале, не всегда, но в идеале. А церковь зачем?
Мы очень надеемся, что не для этого.
Вот! Давайте сделаем короткий перерыв и перейдем. Это замечательная надежда. Для меня, конечно, уверенность. Идем дальше.
Ну да, и на самом деле, конечно, не забывайте, что нам можно написать, позвонить. Сайт teos.fm, телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Связывайтесь с нами, вступайте с нами в беседу.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
25 июля, 17:38, и мы продолжаем обсуждать церковь и административные вопросы церкви.
Да, самая скучная тема.
Но при этом одна из самых нашедших отклик у наших слушателей.
Да, на самом деле в шестом, в несколько позже у нас, в седьмом стихе, забегая вперед, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень-очень многие покорились вере. Задача церкви, конечно, не в том, чтобы умножать богатство денежное. Задача церкви не в том, чтобы увеличивать кассовый сбор. Задача церкви в том, чтобы говорить о Христе и в том, чтобы у людей была возможность услышать Евангелие и получить спасение. Вот в этом, понимаете, и вот здесь начинается вот это фундаментальное различие. Если менеджер приходит, и он смотрит просто вот как человек, обычный светский человек, тогда вот это начинается. Так, вот эти нам выгодны, вот эти нам невыгодны. И вот здесь ключевым вопросом встает, оказывается, вопрос. Вот он понимает, зачем он здесь? Он понимает, зачем там Христос апостолов посылал в мир?
Или это менеджерство? Вот вы говорите, задача церкви не приумножать богатство.
Не в том, чтобы.
Не в том, чтобы. Но я думаю, что церковь должна это делать, так как с каждым вот годом, допустим, вот новая церковь, о которой мы сейчас говорим, она набирает все больше и больше последователей. А как мы уже читали, церковь — это было нечто подобие такой благотворительной организации, где каждому по потребностям давалось. И каким образом, если... это осуществлялось, если церковь не приумножает свой капитал.
А ты обратил внимание, Макс, на то, что вот эта вот модель церкви, когда они все продавали, когда все делили поровну и прочее, кроме Иерусалимской церкви, потом уже нигде не встречается. Там произошло что-то такое, что, ну, все это просто разгромило.
Ананий и Сапфира умерли.
Нет, не только. Но смотрите, 7 человек, про которых известно, это угодно было это предложение всему собранию, избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и так далее. То есть перечисляются 7 человек, которые обладают этими качествами. Они духовные, с одной стороны, и при этом они люди мудрые. И вот тут прозвучало слово «завхоз». Значит, если Стефан завхоз, то он какой-то невероятный совершенно завхоз. Потому что потом, очень скоро после этого, он становится мучеником. Этот Стефан проповедует. Я слышал, как порой изъясняются обычные завхозы. На свои рабочие темы они говорят, ни о чем другом они, часто говорить не могут. Стефан оказался удивительным, но, как нормальный завхоз, он конкретен. Знаете, завхозы не церемонятся. Там 5 ящиков гвоздей? Не 5,5, или не 4,5, а именно 5. Так вот, Стефан в 7 главе книги Деяний Апостолов, в 51 и следующих стихах, обращается к жителям Иерусалима, которые и так настроены уже против него, и говорит: «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами». То есть эти люди кичились своим обрезанием, они говорят: «Мы обрезаны, мы евреи». Он им фактически, этот завхоз Стефан, первый мученик христианской церкви, говорит: слушайте, ребят, у вас не там обрезано, да? Вы люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. То есть вы в папу. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Как вы думаете, вот как вот на это толпа отреагирует?
А с чего он вообще это начал?
А там начались всякие обвинения. Там против него, как в свое время против Христа, начали предъявлять обвинения, которые, на самом деле были совершенно необоснованные. То есть, решили прикопаться к церкви.
Но на самом деле, мне очень нравится этот момент тем, что изначально Стефан же был в компании тех, кому апостол Петр говорил: это вы распяли Христа. А теперь он как бы поднялся и говорит то же самое другим людям.
Возможно, он, кстати, и не был в день Пятидесятницы. Возможно, он пришел позже. Этого мы не знаем. Можем предположить так, можем предположить нет. Но даже если он был там, он покаялся. А теперь он повторяет то же самое. Да, это похоже. Ты очень
нет,
правильно
Олег,
модель,
знаете,
да.
Из вашего короткого пояснения... Выбирали Стефан, он из тех людей, которые преисполнены мудрости, Святого Духа. Угу. И тут он возвращает толпе, вот они его обвиняли, какие-то вот претензии ему высказывали. И он точно так же им отвечает, в чем его мудрость, в чем его преисполненность Святым Духом, если он так поступает.
Как ты думаешь, сам?
Ну, я не знаю, здесь я могу только на человеческий инстинкт, он обороняется просто, вот, но... Я думаю, такой человек не должен так делать.
Значит, когда-то...
Ну, а что он должен делать?
В 11 стихе вот эти обвинения были, в 6 главе. Мы слышали, как он говорил хулу на Моисея и на Бога. На самом деле, ничего подобного он не говорит. И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напав, схватили его и повели в Синедрион. То есть, вот он обороняется. А что он должен делать?
Но если это вот такой вот один из избранных, он должен как-то вот мудро наставить всех этих людей.
Ну, а он уже и попытался.
А они не готовы слушать. Они хотят крови. Они же не пришли к нему и не сказали: слушайте, наставь нас, а.
Слушайте, я, наверное, упустила момент, как мы с административных тем перешли.
Да, я вот тоже немножко пропустила.
Потому что вот вроде мы говорили о том, что выбрали его вот среди всех.
А потом он уже всех обвиняет.
Нет, он же обвиняет не тех, кто его выбрал, а вот, собственно, тех, кто начинает его гнать.
А это не те же самые люди?
Конечно, нет. А вот где мы ошиблись, наверное, да? Нет. Начинается следующая проблема, которая коснулась церкви. На церковь начинают нападать извне. То есть на церковь начинают
нападать... То есть
сначала
внутренняя проблема, а теперь внешний враг.
Совершенно точно. Совершенно точно. И вот этот человек, который... Конечно, он не завхоз, он совершенно не завхоз. Он начинает говорить практически то же, причем это делает абсолютно смело, что в свое время сказал Петр. Вот ну, такой.
Так понятнее. А то почему-то было ощущение, что он, в принципе, на тех же, кто его выбирал. И...
Нет. Это появились люди, которые пытаются вот как-то вот, ну, подловить церковь, что ли.
Знаете, наверное, если все-таки пока не забегать вперед о его речи, а именно о его, ну, о выборе, который пал именно на него, то, наверное, знаете, здесь, исходя, кем лучше быть, красивым или умным, не знаю, духовным или административным всем таким, наверное, просто среди всех духовных очень, очень даже можно выбрать самого административного.
Конечно, можно.
И среди всех... Ну, очень разделяющих какую-то идею, выбрать того, знания которого помогут еще как-то это организовать в правильном русле. Так что здесь одно другому вовсе не мешает. Просто нужно изнутри искать того человека, а не снаружи.
Ну да, и про Стефана сразу же здесь написано. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесной по правую руку Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесною Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. Ну вот, собственно говоря, это гибель, это смерть первого мученика. Преклонив колени,
чем-то воскликнул. На самом деле немного похоже на обвинение Христа.
Ага, и его ответ тоже.
Да, и ответ в том числе. То есть обвиняли в хуле, то есть на Моисея.
Абсолютно.
Да?
И преклонив колени, воскликнул громким голосом. Это уже не про Христа, это уже про Стефана. Господи, не вмени им греха сего. Нормальный завхоз скажет: вот он виновный, вот возьмите с него. Этот совсем не завхоз, говорит: Господи, не записывай им вот это на этот счет, прости.
Знаете, Олег, я ни в коем случае не оправдываю толпу, которая сделала такое со Стефаном, но они же выбирали не проповедников. И если бы он воздел очи, и у него там не Бога он увидел, а как у него дебет с кредитом сошелся, я думаю, такого бы не произошло.
Так к нему же ведь докапывались не за дебета с кредитом, а докапывались потому, что вот вы тут сектанты, Моисея не принимаете.
А там... почему они докапывались вообще до него?
Я думаю, что потому, что как только вот эти первые служители, кстати, потом для этого слова, для этого понятия стали использовать слово «дьяконы», вот это вот то, от чего это происходит, когда они стали известными, ну да, апостолов не докопаешься, апостолы слишком высоко, а есть вот эти, давайте скажем по поводу них что-нибудь.
А, ну, в принципе, логично, да.
Ну, собственно, так часто и бывает. Так вот, а теперь смотрите, какая вещь. В начале 8 главы у церкви еще одна проблема. Помните, мы с вами читали в первой главе еще много встреч назад, когда Иисус говорит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». И мы с вами читали про первую церковь. что не так в первой церкви по сравнению вот с этим первой главой, восьмым стихом? Чего она не делает?
Они сгруппировались немножечко в одном месте. Им бы дальше идти.
А они не хотят идти дальше, они слишком хорошо. Что происходит, чтобы они шли дальше?
Большой пинок со стороны извне.
Изнутри, извне, конечно, извне. Начинается преследование, и в результате начинается еще одна ипостась церкви. Это миссионерская деятельность. Для многих это слово рядом с бранными сегодня стоит. Но это совершенно конкретная вещь, которой занимается церковь, о которой нам сегодня некогда уже говорить.
Ну, в принципе, мы и так много сегодня обсудили. Вполне логично будет уже в следующем эфире переходить к большому новому разделу.
Да, тем более это будет последний эфир этого сезона программы «Читаем Библию вместе». А пока?
Ну, а пока. 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 До встречи ровно через неделю. Олег Шевкун, Максим Белозеров
и Маруся Иванова.
До свидания.
Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.